В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 16 марта, пятница. 4 года со дня проведения незаконного псевдореферендума в Крыму. А сегодняшняя программа у нас о таком. Наш корреспондент побывал в Катериновке и Новоалександровке. Как там живут люди?
Ну, це ж не горить, це ж порода. Це ж нічого не горить.
59% украинцев считают политическую ситуацию в стране напряженной. Россия осуществляет свою агрессию, разделяя и противопоставляя.
Найоптимистичніше в цьому розумінні є останні 3 роки.
Соединяйтесь. В студии мы поговорим о современном пролетариате, как оружии Москвы. Как Москва создает образ рая для рабочего человека в России? И правда ли, что в Украине рабочим живется плохо, а в России хорошо? Наши гости – политолог Максим Кулаев и социолог Оксана Дучак, которые исследовали образ рабочего в российских и украинских СМИ и реальное положение рабочих в этих странах. Друзья, вопрос к вам. Если вы рабочий человек, чувствуете ли вы, что власть о вас заботится? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Также можно звонить и писать нам по скайпу donbass.realii кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока послушаем новости, друзья. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил на Донбассе. Петр Порошенко заявил, что Наеву уже дано задание укрепить вооруженные силы Украины настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории. Ранее Сергей Наев проходил службу на должности начальника штаба, первого заместителя командующего сухопутных войск ВСУ. Поддерживаемые Россией силы 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, никто из украинских воинов не пострадал. Обстрелы зафиксированы неподалеку Луганского, станицы Луганской, Водяного и Лебединского. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняет украинских военных в обстреле окрестностей оккупированного Донецка и сел Ленинское и Саханка. В группировке ЛНР заявили об одном обстреле подконтрольной ей территории. На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе произошел массовый несчастный случай. По предварительным данным, произошло отравление людей доменным газом. Врачи скорой констатировали смерть 2 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает погасить задолженность за электроэнергию перед предприятиями, осуществляющими поставки на оккупированные территории Донбасса за счет средств государственного бюджета. Об этом говорится в законопроекте, который был внесен на рассмотрение правительственного комитета. В представленных к законопроекту документах Минэнерго не указал сумму задолженности потребителей электроэнергии в Ордло. Также предложено списать задолженность госпредприятия «Энергорынок» перед поставщиками электроэнергии в Ордло. Ранее руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил о том, что долги за электроэнергию потребителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с мая 2015 года составили 2,5 миллиарда гривен. Европейский инвестиционный банк выделил на реконструкцию сгоревшего здания Мариупольского городского совета более 80 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Городской голова Вадим Буйченко отметил, что Кабинет министров Украины уже подписал и ратифицировал соответствующее решение. Это безвозвратные инвестиции. В мэрии также сообщили, что кроме этого, Европейский инвестиционный банк добавил дополнительное финансирование на ремонт центральной библиотеки для взрослых имени Короленко. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона завтра пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. В воскресенье мокрый снег. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в субботу от 0 до 4, днем от 3 до 8 градусов тепла. В воскресенье ночью от 2 до 5, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашей дискуссии. Сегодня мы поговорим о том, кому... В каких странах рабочим живется лучше, в Украине или России? Почему так кажется? Звоните к нам, участвуйте в нашей дискуссии, а пока что о других темах дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Катериновка и Новоалександровка. В начале года эти поселки в Луганской области были исключены из серой зоны. Туда зашли вооруженные силы Украины. Как поменялась после этого жизнь местных? Сейчас поселки полностью контролируются украинской стороной. Наш корреспондент Марьян Кушнир только что вернулся из Катериновки и расскажет, как выглядит жизнь в уже не серой зоне.
По обіді в Катеринівці ні душі. За вікном розгулявся вітер і мороз, а в центрі села єдиний магазин і той зачинений. На стіні оголошення. Завтра в 9 часов буде видаватися гуманітарна допомога, один набір на двір. Як ми зрозуміємо згодом, до магазину жителі села йдуть через день, коли або хліб привозять, або видають допомогу. Офіцер цивільно-військового співробітництва В'ячеслав Скоряк сконтактував із місцевим активом жінок, аби зібрати їх. Місцеві жаліються військовому. Автобуса немає, і лікарі в сусідньому Гірському не хочуть їх приймати і направляють в Попасну. А вугілля дали таке, що практично не горить.
Перше, по автобусу я завтра тут буду їздити, дівчатки, так? Да?
Тим часом одна з місцевих жінок веде нас у дім, показує те вугілля, яке місцева шахта видала жителям для опалення.
Ну це ж не горить, це ж порода. Це ж нічого не горить. Це все викинуть.
Тримаючи в руках брило вугілля, каже Любов. Вона каже, що періодично десь поруч стріляють, але виїжджати з рідного дому вона не наважується.
Куди я не їду? Куди ж я брошу свою хату? Буду я вдома. Дочки утром кажу, що дочечка собралася вже їхати до вас. Паша каже, що треба, мабуть, щоб бабушку 5 днів підряд бомбили, тоді вона тільки приїде.
Згадує ранок після нещодавних обстрілів села Любов Горочова. Обійстя Любові для цих земель на вигляд багате. Є свій колодязь, хлів, дві хати і невеличка кухня над підвалом. Завжди готова вискочити і сховатися, каже вона.
Щоб кожен не роздівається, бо тому що хто знає, буде стріляти.
Любов запрошує в гості випити чашку теплого чаю, намагається по-домашньому забрати нас із холодної вулиці. Жінка поправляє вже тліюче вугілля у пічці і береться нас пригощати тим, чим сама багата. На столі хліб, сир домашній і навіть мед є. Сміється і жартома додає.
Завтра хліб привезуть, скажуть, бандерка хлопців до себе завела.
Чи змінилося щось після того, як у село на початку року зайшли українські військові, жінка знизує плечами. Для тутешніх тут все, як і було раніше.
А це й було, що є. Хто куди ходить? Да? Ніхто ж нікуди, кроме магазина через день. Пішли по хліб і все. А хто ходили, чи воєнні, чи хто, чи що, от куди ми знаємо.
Тим часом, поза записом, військові кажуть, що навмисне не ходять вулицями, аби не лякати цивільних. Мінімум техніки, зброї, а от в селище довелося зайти, аби покращити свої позиції і відтягнути противника від більш населених пунктів, таких як Золоте і Гірське. Враховуючи, що проросійські сили так не раз вдавалися до обстрілу і Попасної, і навіть Врубівки, яка за більш ніж десяток кілометрів від лінії розмежування. Проте військові стоять на околицях села і не наражають цивільних на небезпеку, а ось підконтрольні Росії сили таки підходять близько, стверджує військовий Ростислав.
У нас 1300, прямія 400, от це їхній ВОП, по котрому по Сабіні ляпнули, откуда постійно валять. Сьогодні, якщо ночі на посту будемо стояти, ночі, по ідеї, будуть видні виходи всього, якщо буде сьогодні устраювати дискотеку. Видно, воно 100 метрів, скажинка. 100 метрів звідси вночі підходять дуже близько.
Каже військовий Ростислав. Проте Любов Горочову, яка живе у Катеринівці понад 30 років, війна не лякає. За війну жінка втратила чоловіка, який не пережив смерті брата і онука. Тих розірвав снаряд під час бою. Жінка продовжує жити у селі, як і сотні її односельчан, із надією.
Щоб не стріляли, щоб мир був і все, щоб ліг спокійно спати.
Мар'ян Кушнір для радіо «Донбас Реалії».
Согласно данным крупного социологического исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в общественно-политических настроениях украинцев, произошел ряд изменений. Например, напряженной политическую ситуацию в Украине считают 59%, а взрывоопасной 33% из числа 30 тысяч опрошенных украинцев. С нами на телефонной связи руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Расспросим у него о результатах. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Алексей, сегодня с рядом экспертов вы обсуждали результаты проведенного вашей группой «Рейтинг» социсследования. Насколько, с вашей точки зрения, угрожающе выглядят приведенные данные, в частности, 59% украинцев, считающих напряженной общественно-политическую ситуацию в стране?
Ну, вы знаете, если смотреть на причины таких показателей, а именно те проблемы, которые волнуют украинцев, в первую очередь для государства это, конечно же, война на Донбассе, во вторую очередь это коррупция во власти, ну и в третью очередь это уже заработки или безработица, или работа просто. Вот. То, конечно же, мы понимаем, почему практически 90% говорят о как минимум напряженной ситуации в стране. Ну и это отбивается на показателях уровня доверия к власти, рейтинге Петра Порошенко. Вот. Поэтому сложная экономическая ситуация, и это мы видим с точки зрения того, что респонденты называют личными проблемами, а это высокие цены, большие тарифы, низкие зарплаты. Ну и проблемы для страны, коррупция, война, коррупция и уровень, опять-таки, заработков. То оно все так и складывается, что ситуация в стране не очень. И по другим нашим вопросам мы знаем, что большинство украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении. Вот. Но, опять-таки, достаточно часто в этих оценках есть субъективное мнение респондентов, поскольку украинцы, как правило, всегда недовольны властью, как правило, всегда недовольны тарифами, какими бы им не были, то ли раньше более низкими, они все равно их называли высокими, то ли сейчас высокими. Вот. Поэтому это такая характерная черта украинцев, я бы сказал, потому что уже если смотреть на какую-то личную жизнь респондентов, возможности, которые они видят для себя и своей семьи, оптимизм, который они все-таки осторожно, но называют, что там около четверти опрошенных нами говорят, что ну, в следующие годы их семье будет жить лучше. Или, как минимум, так же само, не хуже, чем сейчас.
Поэтому... Алексей, насколько вы вот назовете взрывоопасной эту ситуацию? Или вот это действительно то, о чем вы говорите? Украинцы всегда были недовольны, сейчас, как обычно.
Не-не, ну, на фоне войны, конечно же, надо говорить о том, что ситуация очень сложная, и каждый украинец знает, что она сложная. Просто если после начала военных действий на Донбассе украинцы откладывали все свои, скажем так, требования к власти, требования к самим себе, требования к там, улучшению жизни, вот, то по прошествию вот этих практически уже 4 лет украинец развернул свои взгляды в сторону желания спокойствия, комфорта, уверенности в будущем. И, конечно, на этом фоне он недоволен ситуацией в стране.
Алексей, о Донбассе один вопрос к вам в исследовании в этом же группе «Рейтинг», которая касается региональных особенностей. Жители Донбасса, наряду с Харьковщиной и Одесщиной, меньше всего поддерживают евроатлантические устремления Украины. Так, в Донецкой области только 21% людей поддерживают вступление Украины в НАТО, в Луганской 23%, но в то же время эти цифры выше, чем те, что имели место до 2014 года. Чем объяснить такую тенденцию?
Ну, с одной стороны, характерно и традиционно для востока Украины ориентация на Россию. Она всегда была. Но после начала военных действий мы, как бы большинство граждан Украины, и Харьковской, и Донецкой, или Луганской, или Одесской области, конечно же, в России увидели врага. Да. И, соответственно, отношение к интеграции, скажем так, в сторону России, оно очень-очень ослабло, но при этом не особо-то и выросло желание интегрироваться в Евроатлантический союз, назову так. Вот. Поэтому там скорее сейчас не то чтобы зарождаются, но расцветают такие достаточно центристские настроения, то есть не двигаться ни в сторону Запада, ни в сторону России, а оставаться вот той страной, которой мы есть.
Спасибо большое. Это был Алексей Антипович, руководитель социологической группы «Рейтинг».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Россия осуществляет свою агрессию, разделяя и противопоставляя. И сейчас угроза не стала меньше. Об этом сказал в интервью «Радио Свобода» лауреат Шевченковской премии этого 2018 года директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий. Предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью с ним, которое провела Ирина Штогрин.
Не завжди вдається домовлятися, і не завжди вдавалося домовлятися. І в цьому розумінні важливо дивитися на історію не тільки як на приклад якихось позитивних речей, але також як на ситуації, в яких якраз цієї єдності не було. Це ті самі події, скажімо, 17-го і 18-го року. 5 разів проголошується незалежність в 20-му столітті, тільки з 5-го разу це спрацьовує, тоді, коли є єдність. 2014 рік. Держава, як така, державні інституції, поліція, армія або не існували, або розпалися повністю. Україна є сьогодні, і ми сьогодні є в ефірі через те, що відбулася мобілізація українського суспільства. Причому мобілізація відбулася через всі ці кордони – етнічні, релігійні, культурні, мовні і так далі. Російська агресія була побудована якраз на тому, щоб нас поділити на українців і росіян, на російськомовних і україномовних, на євреїв і на татар. І в певних місцях це сталося. Через це ми сьогодні маємо цю карту України під контролем Києва, яка не відповідає карті з нашою Конституцією. Але більшість суспільства мобілізувалося. Питання в тому, що демократія, як свого часу казав Черчилль, це найгірша форма управління, крім усіх інших. Тобто йдеться про те, що це щоденний пошук діалогу, щоденний пошук компромісів. І сьогодні ми знаходимося в ситуації, коли знаходити ці компроміси все важче і важче. 2014 рік, 2015 були, може, найважчими, але тоді загроза примушувала людей також консолідуватися, мобілізуватися. Сьогодні ця загроза, може, вона не менша, але вона сприймається як менш актуальна. І це призводить до дуже непростих відносин між регіонами, дуже непростих відносин між людьми. Той союз, той альянс, який склався під час Майдану, склався в 2014 році, сьогодні він переходить дуже серйозні випробування.
Пане Плохій, але працюючи над цією книгою, я впевнена, ви так чи інакше виділяли для себе якісь речі, пов'язані з тим, що ось тут відбулася вдала реакція тогочасної еліти на ті виклики, які стояли. А тут українська чи ще протоукраїнська еліта програла у історичній битві за те, щоб встановити свій стабільний вплив на цій території, на цій землі. Чи є якась формула, яка би допомогла зрозуміти, як діяти людям, які готові брати на себе відповідальність, на вашу думку?
Я думаю, що в цілій історії України найоптимістичніші в цьому розумінні є останні 3 роки. Бо українська держава, як така модерна українська держава, виникає тільки в 91-му році. І роль України надзвичайно велика в розвалі Радянського Союзу. Український референдум поставив крапку в існуванні Радянського Союзу. Але розвалили не тільки українці. Тобто Балтика там була, Союз розпадався в цілому, імперії розпадаються. Тобто для нас склалися дуже-дуже добрі і для української державності дуже сприятливі умови в 91-му році. Проблема в тому, що Україна війшла в 91-й рік в незалежність з елітою, яку вона мала, яка була провінційна радянська еліта, яка була тренована на те, щоб виконувати розпорядження, які приходять згори. І формування незалежної еліти тільки починається в оці 20-25 років, що історично це дуже-дуже короткий період. Взагалі відсутність еліти державної – це одна з великих і серйозних проблем України. Там, де ця еліта була, там, де була єдність еліти з населенням в цілому, ми отримуємо найцікавіші результати.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Правда ли, что в Украине рабочим живется плохо, а в России хорошо? И как Москва создает образ рая для рабочего человека в России? Об этом поговорим сегодня в студии с социологом, замдиректора Центра социальных и трудовых исследований Оксаной Дудчак. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
А также Максимом Кулаевым, политологом. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре по телефону 0800-300-403. Нас, наверное, слушает много людей, которые считают себя рабочими. Расскажите о том, чувствуете ли вы, что власть о вас заботится, что ваши интересы достаточно представлены в информпространстве украинском, и что вы видите в России. Считаете ли вы, что рабочему человеку живется там лучше? 0800-300-403. Также к нам можно звонить и писать по скайпу donbass.realikirilitsy. Коллеги, сегодня вы проведете такую соответствующую лекцию про восприятие, про образ рабочего в украинских российских СМИ. Вот говорите, что с распадом Советского Союза вот такое государствообразующий слой населения, да, как пролетариат, к нему отношение в разных странах России и Украины кардинально изменилось. Появились новые национальные нарративы, которые изображали рабочего, соответственно, к требованиям новых элит. Вот как изменилось отношение России и Украины к своим рабочим и почему?
Ну, в Украине на самом деле интерес к рабочим, к их проблемам, к тому вообще, как они живут, после 90-х годов, наверное, очень сильно упал этот интерес. То есть если еще в 90-х годах у нас было довольно, ну, у нас было огромное протестное движение, в котором брали участие в основном шахтеры, но не только, там, учителя и так далее. То есть они как бы все-таки производили какую-то борьбу за то, что улучшение своей жизни, которая очень, уровень которой очень сильно упал в 90-х, то в 2000-х этот интерес очень сильно угас, когда пошли на спад вот эти протестные движения 90-х. И кажется, вот сейчас этот интерес очень незначительный, учитывая, насколько это большой слой населения, насколько большие у них сейчас, у многих из них сейчас проблемы.
А насколько это большой слой населения, вот сколько пролетариата, да, если так можно назвать, сейчас в Украине, и поменялся ли он со времен Советского Союза? Можно ли сказать, что вот рабочий человек, это вот рабочий человек и в Советском Союзе, и в Украине тот же самый человек с теми же самыми потребностями и политическим мировоззрением?
Но есть очень много способов оценивать, ну, определять, что такое рабочая профессия, что такое рабочий или работница. А на самом деле, то есть там количество оценка очень может сильно варьироваться. То есть от где-то 50% от всех экономически активного населения и до, там, по разным оценкам, 70-80%. Это зависит от того, что мы понимаем под работником, да. То есть цифра может очень сильно варьироваться. И однозначно после распада Советского Союза количество работников-работниц уменьшилось довольно существенно. В частности, есть исследование Елены Симончук из Института социологии, которая пишет о том, что, наверное, каждый второй потерял, выпал из рынка труда вот в этот переходной период 90-х годов.
А с чем связано то, о чем вы говорите, да, что рабочий в Украине переместился из центра внимания, из фокуса? Это нормальный процесс или вот так оно вышло? Я бы с вами тоже поспорил, что вот предыдущий президент украинский Виктор Янукович, он себя позиционировал как, наверное, президент рабочих, да, и интересы рабочих выпячивал хотя бы даже вот в СМИ.
Но это не мешало при его власти начать продвигать довольно антирабочий трудовой кодекс, который уже эта власть продолжает продвигать. То есть этот кодекс у нас пытаются продвинуть с 2010 года, если не ошибаюсь. Но и сейчас это какая-то финальная стадия этого продвигания. То есть одно дело, как он себя позиционировал, другое дело, что делалось при власти. То есть там довольно разные как бы процессы
происходят. А с чем вы связываете, что вот рабочий выпал из такого дискурса общественного?
Ну, во-первых, у нас поменялось как бы общественный дискурс, то есть у нас сейчас довольно такой он либеральный, который концентрируется на индивидуальном успехе человека, что, ну, во-первых, сместилось внимание к какому-то среднему классу, который надо создать, который должен лечь в основу демократии, и как бы считается, в том числе в академических кругах в начале 2000-х считалось, что вот рабочие, они должны адаптироваться, то есть это уже не то государство, которое как бы для них, грубо говоря, они должны адаптироваться, и в то же время говорилось о том, что им не хватает вот этого адаптационного потенциала, они как бы в том числе говорилось, что они тормозят как бы вот этот переходной период и улучшение экономической ситуации после переходного кризиса.
То есть рабочий как проблема скорее для государства.
В том числе существовала такая точка зрения. То есть, конечно, при этом как бы упускалось из внимания, кто все-таки создает какие-то материальные ценности, которые приносят какие-то богатства этому государству. То есть это как бы выпускалось из внимания, потому что фокус сместился на такой вот средний класс, вот человек, который добился всего сам, то есть истории успеха. Вот сейчас последние там годы вот эти все истории стартапов, вот человек, который там смог из нуля добиться какого-то процветания, в основном в бизнесе, конечно же. То есть вот этот весь дискурс, он как бы вытеснил рабочие проблемы и интересы из фокуса внимания общественности.
В то же время в России проходят немножко другие процессы в отношении к рабочим. Вот яркий пример – это объявление Владимиром Путиным об участии в этих президентских выборах в Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ. Давайте послушаем, как это было. Владимир Путин.
Огласите свое решение. Ведь мы за вас, ГАЗ. За вас. Так ведь, автозаводцы? Давайте вместе. ГАЗ за вас. ГАЗ за вас.
ГАЗ за вас. ГАЗ за вас.
Спасибо. Спасибо большое. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Лучшего места и лучшего повода для этого нет. 70-летие завода ГАЗ. Максим, действительно ли российская власть так хорошо относится к пролетариату, да, к рабочему человеку, как это показывается в СМИ? Почему вот это стало жупелом, да, новой такой российской внутренней политики? Внешне еще поговорим.
Ну, нельзя сказать, что российская власть вообще к кому-то хорошо относится внутри России, кроме такого очень близкого круга друзей президента, и, но, в принципе, вот такой тренд на то, чтобы обращаться к рабочим и показывать, что, в общем, основа вот стабильности этого действующего режима – это рабочие, этот тренд начался, в принципе, в предыдущие президентские выборы в 2011 году, и если вы следили за тем, как проходили выборы, то они проходили на фоне как бы начавшихся протестов после выборов в Госдуму в декабре 2011 года. И тогда возник такой яркий образ рабочего с Уралвагонзавода из Нижнего Тагила, которые якобы обещали приехать в Москву и, в общем, разогнать все эти протесты вот этих так называемого креативного класса и поддержать стабильность. Собственно, уже в том самом заявлении было некое противоречие, потому что от лица рабочих выступил как бы менеджер этого завода. То есть это не рабочие говорили, это говорил менеджер. Но, тем не менее, вот сложился такой образ, да, что рабочие, и не только рабочие, а вообще люди, которые заняты каким-то делом, это могут быть не только рабочие, но, например, учителя, врачи, допустим, какие-нибудь предприниматели, это все такие деятельные люди, которые поддерживают стабильность, которым не нужны политические перемены, и которые вот противостоят вот этим всем бездельникам, которые выходят на площади и протестуют. Соответственно, после победы на выборах в 2012 году Путин действительно подписал так называемые майские указы, которые должны были улучшить жизнь наемных работников. Не только индустриальных рабочих, но и, например, врачей и учителей, но, как говорят сами рабочие, ну, я общался с членами профсоюзов, которые в России все-таки сохраняются, они говорят, что во многом эти указы профанируются. То есть, как бы на бумаге получается, что там средняя зарплата увеличивается, но при этом возрастает нагрузка, при этом происходит сокращение работников. И,
общем, но значит ли это, что рабочие не поддерживают Путина? Все-таки приятно, что вот российский лидер, да, и вся политическая элита говорит о том, что уважает рабочего, объявляет о своем движении кандидата в президенты на заводе, постоянно общается с рабочими, говорит о том, что он будет опираться на рабочего человека. Все-таки же это приятно, наверное, даже для тех же членов профсоюза. Насколько это важно для них?
Я бы не сказал, что тут есть какое-то общее настроение. Кому-то это нравится, кому-то нравится внешняя политика России. Но, на мой взгляд, все-таки большинство рабочих, даже тех, кто состоит в профсоюзах и которые, может быть, даже участвуют в трудовых протестах, они, в принципе, настроены довольно индифферентно и аполитично. И, ну, в общем, как бы есть Путин, ну и ладно, и как бы не будем его менять. Может быть, как бы, если мы там проголосуем за кого-то другого, будет еще хуже.
Главное, чтобы работа была.
Да, главное, чтобы была работа, чтобы...
А работа-то есть в России.
Да, работа есть пока.
Вот в отличие от все-таки Украины, да, Оксана, или нет, насколько сейчас вот действительно какое-то есть наполнение для рабочих во внутренней политике украинской?
Ну, на самом деле наполнение довольно плохое, я бы сказала. Для меня очень показательным есть размер нашей минимальной заработной платы, которая вот поднялась в очередной раз в 2018 году в начале. При этом она даже после того, как ее подняли, она все равно меньше, чем фактический прожиточный минимум на одного человека. То есть она, конечно, выше в несколько раз, там больше, чем в два раза, чем официальный прожиточный минимум, который прописан в бюджете, но при этом она меньше, чем фактически прожиточный минимум, который считает Министерство социальной политики по реальных ценах. То есть оно берет ту же методологию, что законодательный прожиточный минимум, но считает это все в реальных ценах. И сейчас этот фактически прожиточный минимум чуть больше 4000 гривен с налогами, а зарплата, соответственно, минимальная 3700 с чем-то. То есть это довольно показательное такое, как интересы рабочих учитываются в политике государства.
0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег. У меня вот такая реплика по теме нашей передачи, ну и вопрос тоже. Вот смотрите, мне кажется так, что у нас произошло нарушение во взаимоотношениях между элитой и рабочим классом вообще на постсоветском пространстве. В каком плане? Что в 90-е годы произошло предательство элит интересов рабочего класса. То есть рабочие не получали зарплаты по полугода, а элита обогащалась. И возникло такое напряжение, да? А то, что произошло в 2014 году, это в какой-то степени бунт, можно сказать, предательство уже рабочего класса против своих элит. То есть, посмотрите, Майдан хотел, чтобы Евросоюз взял управление, да, над страной вместо своей элиты, да, а на Востоке хотели, чтобы взял управление Путин, то есть, ну, внешние силы, да, и, ну, и те, в принципе, как мне кажется, не очень-то выиграли. Ну, и что вы скажете по этому поводу, таких вот моих построений?
Спасибо за вопрос.
Это очень здравая мысль, я бы ее немножко по-другому сформулировала, но она действительно очень интересная, потому что я раньше занималась мониторингом протестов, в том числе рабочих протестов в Украине. И интересный факт, что в 2013 году был довольно значительный всплеск рабочих протестов, и перед Майданом вот постоянно нарастали социально-экономические протесты. То есть довольно, ну, там были, просто бились все рекорды за предыдущие годы. Мы делали мониторинг с конца 2009 года, если я правильно помню. То есть действительно постоянно нарастали социально-экономические протесты, и в их числе и рабочие протесты. То есть люди действительно были не удовлетворены политикой власти, какой-то экономическим развитием страны. И, к сожалению, когда случились протесты на Майдане, вот это все как-то канализировалось в совершенно другую риторику, то есть там не было уже социально-экономических требований, фактически на Майдане не было, немножко их больше было на антимайдане, но по другим причинам, то есть вот эти какие-то геополитические, идеологические, ну и другие вопросы, они полностью вытеснили вот эту социально-экономическую повестку. При этом, что до Майдана это была как бы основная повестка, которая волновала людей. То есть это неудовольствие социально-экономическим развитием, оно было, скорее всего, в истоках Майдана частично. Но потом оно, к сожалению, канализировало совершенно другие вопросы.
А события на Донбассе, да, многие люди, которые поддерживают так называемый русский мир, они же вот пытались строить такую действительно народные республики, да, там произошла даже, вот по мнению обозревателей, такая антиолигархическая революция. Даже те, кто считались там отцом региона, тот же Ринат Ахметов, все, кто держали промышленные большие мощности, были изгнаны оттуда. Это тоже можно рассматривать как такой рабочий протест в некотором роде, которым воспользовалась Россия.
Это довольно сложный вопрос. На самом деле, да, там была довольно большая часть протеста людей, которые еще во время антимайдана, людей, которые были не удовлетворены и экономической ситуацией, они уже были настроены против Януковича, потому что чувствовали, что он их как бы предал. Но они категорически отказывались принимать новую власть. То, что случилось потом, я думаю, что все-таки роль России там была лидирующей, просто потому, что если бы не был аннексирован Крым, эти протесты бы не переросли в то, что они переросли, то есть в такие вот очень четкие попытки отделиться там и так далее, ну, части, во всяком случае, протестов. То есть там бы была совершенно другая повестка, совершенно другая стратегия, наверное, ну и, опять же, такое сначала неявное вмешательство России, а потом довольно явное, оно привело, ну, к военным действиям на территории страны.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях политолог Максим Кулаев и социолог Оксана Дучак. Говорим об образе и реальной жизни рабочих в России и Украине. Максим, вы вот сказали, да, о том, что в России произошла такая переориентация Владимира Путина на рабочего человека, который считает средний класс, креативный класс, такими бездельниками, да, болтунами, делом, а не словом. Насколько сейчас вот такая вот ориентация на рабочих стала частью внешней политики? Вот, в частности, вот на Донбассе, во всей Украине рабочие, может быть, с надеждой, и бюджетники, о которых вы тоже говорите, с надеждой смотрят на Россию, потому что там же рабочего человека уважают, там же ему живется хорошо. Насколько это действительно так во внешней политике? Насколько это оправдано? Вот стоит смотреть рабочим в Харькове, Днепропетровске, на подконтрольном Донбассе, в Мариуполе, на Россию с надеждой?
Стоит ли смотреть на Россию с надеждой? Ну, не знаю, я так не думаю, конечно. Но ваш вопрос больше как бы о том, как образ соотносится с реальностью. Да?
В принципе, да, и насколько это элемент внешней политики стал сейчас для России?
Ну, говоря о внешней политике, я бы хотел сказать, что, в общем, такая одна из идей российской идеологии, российской идеи внешней политики и международных отношений в том, что Россия как бы защищает традиционные ценности, в том числе и в международных отношениях, например, принцип суверенитета. принцип суверенитета, как бы, по мнению России, об этом Путин говорил в ООН, например, он в том, что народы сами решают, как им жить. То есть, ну, народы — это в том числе и рабочие. Допустим, по мнению российских СМИ, вот украинский народ, и в том числе и украинские рабочие, они сейчас не имеют возможности сами решать, как им жить, потому что, как бы, вмешалась Америка, вмешался Запад и так далее. Там то же самое в Сирии, например, и так далее. И, соответственно, российские СМИ показывают, что вот в России, как бы, народ, он сам вот выбрал эту стабильность, и в других странах мира, не только в Украине, но и, например, в Западной Европе и в США, народ, в общем, тоже не одобряет действия элит, которые, в общем, русофобские. Они хотят, чтобы, как бы, у них было как в России, но не только в плане вот социально-экономической политики, но и в плане вот следования тем же традиционным ценностям и так далее. Ну, насколько это соответствует реальности в России, ну, в принципе, конечно, разрыв между образом и реальностью действительно есть, но российская идеология пытается эксплуатировать такую квазидемократическую идею, что даже квазиреспубликанскую, что вот народ, он сам решает, вопреки элитам, вопреки Западу и так далее. И, ну, в общем, нельзя сказать, что в России народ действительно решает, как ему жить.
Но, тем не менее, рабочему человеку все-таки живется сравнительно в России лучше, или он чувствует себя лучше, чем в Украине?
Ну, я думаю, что российские рабочие действительно считают, что ему живется лучше, чем в Украине.
А вот считать и жить лучше, да, насколько тут разница большая? То есть он считает, что он живет лучше из-за этого уважения или из-за того, что действительно он живет лучше?
Ну, смотрите, что значит жить лучше? Ну, например, для многих российских граждан главная ценность – это лишь бы не было войны, лишь бы не было, ну, там, каких-нибудь беспорядков на улице. Но, в принципе, в Украине мы видим, что есть конфликты, да. В России этого нет. Понятно, что этот конфликт во многом подогревается и Россией в том числе, но рабочий видит вот эту картинку, что там какие-то погромы, что гибнут люди. В России этого нет.
Он считает, закрывается что предприятие из-за разрыва экономических связей с Россией.
Ну, в том числе, да. В России все-таки с безработицей ситуация довольно хорошая. Ну, такая терпимая.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь. Алло. Да, мы вас слушаем. Представьтесь, ваш
Николай
вопрос.
Николай Константиновка.
Очень Донбасс. Приятно. Говорите, пожалуйста.
Хорошо, я хотел бы несколько, просто буду краток и не буду особо растекаться, так сказать, по теме. Хочу конкретно поговорить о том, как живут рабочие, те, которые едут на заработки в Россию. Ну, в частности, в 20 лет я проработал в Москве.
Так, и что?
Ну, и вот я могу, пусть поверхностный, но взгляд, так сказать, может быть, дилетант, я не вдаюсь там во внешнюю политику, не характеризую там действия Путина. Недостатков много и это самое. Ну, хотел бы один факт подчеркнуть. Минимальная пенсия в России 12 тысяч рублей. Давайте я по курсу на два поделим. Это 6 тысяч гривен. Ответьте на вопрос, какая категория рабочих в Украине получает такую пенсию? Где в России она минимальная, 12 тысяч или 6 тысяч по гривнам?
Спасибо.
Ну, во-первых, по-моему, 12 тысяч рублей – это не 6 тысяч гривен все-таки.
Немножко
потому
поменьше.
Что курс 1 к 4, то есть это 3 тысячи гривен. Получают ли у нас такую пенсию рабочие? Да, скорее всего, шахтеры. Они могут получать и пенсию, и побольше, потому что они работают, ну, и те, кто работают на вредных производствах. Ну и как это соотнести, если сравнивать Украину и Россию, вот то, чего Максим как бы не озвучил, да, у нас там действительно страна побогаче. То есть с этим, от этого факта никуда не денешься. И, соответственно, распределение, когда распределяются ресурсы между какой-то элитой, бизнесом и простыми людьми и рабочими, в том числе, просто есть больше чего распределять. У нас же, как бы, ну и в свете последнего кризиса особенно, ситуация довольно сложная, конечно. И, то есть, как, если сравнивать, да, надо честно, как бы, признавать, что там в экономическом плане все немножко лучше, просто потому что там намного больше ресурсов, там совершенно другая структура экономики, то есть там вот эти все ресурсы, нефть, газ и так далее, то есть это совершенно другая история. Другой вопрос, что наша власть при этом довольно мало делает, чтобы как-то улучшить существующую структуру экономики. То есть сейчас вы говорили о том, что как украинские рабочие там смотрят на Россию и думают, вот как там хорошо жить, да на самом деле нет. У меня такое впечатление, во всяком случае, может, потому что я из Западной Украины, то есть там немножко другой дискурс, смотрят уже не на Россию, смотрят в основном уже на Европу и выезжают в том числе в Польшу. То есть как бы Украина получается в такой ситуации, что простым людям, в принципе, можно смотреть в две стороны, так получается, и их выбор, куда, с кем себя сравнивать и кому пытаться дотянуться, во многом зависит там, ну, от многих вещей, от политических взглядов, от родственников, от и так далее.
Ну, все-таки поправлю вас, да, согласно существующему курсу, действительно, 6 тысяч гривен, 12 тысяч рублей. Давайте послушаем, как ведет себя Петр Порошенко с рабочими на встрече на Азовстале.
Початок реконструкції нової Домни відбувся одразу же через тиждень після того, як ДНРівці пішли. Бо насправді, що потрібно людям? Це залежно від того, Маріуполь, Донецьк, Київ чи Львів. Це мир. Друге, що потрібно, це робочі місця. Для мене надзвичайно важливо успішний досвід інвестиційного потенціалу України, де ваше підприємство є одним із дуже гарних прикладів. І кожному з вас я за це хочу подякувати. Бо в червні місяці 2014 року, звичайно, добре спрацювали Збройні Сили. Але якби не ви, нічого б цього не було. Ви це зробили. Друзі, скільки жити буду? Буду вам за це дякувати.
Коллеги, как коммуницирует Петр Порошенко с вот, рабочим классом? Насколько это эффективно? Насколько, с вашей точки зрения, вот, рабочий человек чувствует себя уважаемым и востребованным в Украине? Что можно улучшить в этом плане?
Ну, по-моему, вопрос коммуникации и восприятия этой коммуникации – это два разных вопроса. Коммуницирует он, конечно, отлично, хотя этот вечный ударение на инвестиционном потенциале, оно меня в последнее время немножко смущает, потому что я занимаюсь исследованием условий на швейных предприятиях, которые шьют для Запада, и знаю, что там инвестиционный потенциал – это не всегда хорошо для людей, которые работают на этих предприятиях. Но другой вопрос, как это воспринимается людьми. У меня такое впечатление, что украинские граждане, они довольно скептически относятся к любой власти в том числе. И, то есть, когда у нас какая-то такая традиция, кто новый приходит к власти, там некоторое время есть еще определенный энтузиазм у людей, но очень быстро, там буквально за 4 года этот энтузиазм, он падает. И люди, ну, то есть, нет, конечно, есть люди, которые воспринимают это всерьез, но очень многие просто, ну, слушают это как какой-то фоновый звук, или же просто им это совершенно их раздражает.
То есть бесполезно на политическом уровне в СМИ заигрывать с рабочими для того, чтобы добиться их расположения, лучше работать.
Лучше работать и делать что-то реально.
Послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Петро. Я с Ненецкой области. Я вот просто слушал вашу гостью, у нее слабо с математикой. И она остается от жизни, потому что 10 тысяч рублей – это 4700 гривен.
Да, мы уже поправились, уже поправились.
Да, да, вот такое замечание у меня.
Спасибо большое. Еще один слушатель, и здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы сказали, я всю передачу не слушала об огромном российском ресурсе. Да, там огромный ресурс, но там и олигархов больше, и олигархи больше крадут, и коррупция там больше. И там больше депрессивных регионов с убитой инфраструктурой. Но вот я хочу такой пример. Донецкая область, там Ростовская рядом, в Ростове закрыты шахты, там безработица, и наши шахтеры, там у них и родственные связи, и вообще знакомые, они прекрасно видели эту ситуацию до войны, как там все убито. Тем не менее, это не послужило для них никаким сигналом, что, ну, не все там так хорошо в России. То есть, ну, я сама вот с такими людьми общаюсь, им российского хоть дерьма дай. Они будут хлебать и прихваливать. Ну, это так ментально. Я такая халуйская какая-то вот у них ментальность.
Спасибо. Ну, месседж, да, месседж понятен. Еще один слушатель, говорят, рабочий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно, представьтесь.
Значит, Леонид Александровка.
Пожалуйста, ваш вопрос, реплика.
Значит, вот ваши новости были перед вашей передачей буквально. Как эти самые отравились газом на Домне? Было такое?
Да, было.
Алло.
Было, было.
Ну вот посмотрите, отношение предпринимателей к рабочим, правительство к рабочим, почему техника безопасности не соблюдается? Это насчет Украины. Насчет России я не знаю. Могу один пример привести. Как-то встретился с одним ростовским пенсионером-шахтером. Ну так, разговорились, а спросил, 20 тысяч пенсия, у меня 4,5. Вот вам и вся разница.
Спасибо. Какие-то комментарии ваши, да, мы вот как раз говорим, но все-таки есть какое-то различие между, может быть, мы чего-то не договариваем, да, российским и украинским рабочим человеком, наверное, какой-то культуре, ментальности все-таки.
Ну, я очень не люблю слово культура и ментальность, потому что в социологии, ну, то есть лично я, как социолог, очень не люблю эти понятия. Конечно, людьми можно манипулировать, у людей есть другие интересы, кроме социально-экономических интересов, это как бы все, да. Но я хотела сказать, поддержать ту реплику, которую сказал последний слушатель, о технике безопасности. На самом деле дело даже не в технике безопасности. У нас власть проводит довольно странную политику. Например, если я правильно помню, с 2015 года или 2014 даже у нас был введен мораторий на проверки предприятий на 2 года или на 3. То есть фактически власть под поводом, как бы, чтобы улучшить инвестиционный климат, решила, что инспекция с труда не нужна, то есть они, не надо, чтобы они проверяли предприятие. Это, ну, как бы, для меня это абсолютный нонсенс, потому что, ну как, это же вопрос условий труда и в том числе
безопасности. Очень мало времени, да. С вашей точки зрения, есть у рабочих вот, вот такого вот, как страты, да, слоя будущее в Украине, как отдельной такой единицы, или будет происходить то, о чем мы говорим, да, постепенно эмиграция, закрытие предприятий, профа, переориентация людей и тому подобные вещи. Стоит ли вообще на это давить?
Ну, это очень сложно предвидеть. Это во многом будет зависеть от политики социально-экономической в государстве. Сейчас все выглядит довольно печально, но власть как бы меняется со временем. То есть, может быть, будет какая-то другая власть, или у этой власти как-то на нее начнут давить извне, как это обычно у нас происходит, и у них как-то поменяется политика. То есть это довольно трудно предвидеть. Но потенциал, ну, то есть рабочие никуда не денутся. Вопрос в том, в каком состоянии будут, какие условия жизни у них будут и какие перспективы.
Максим, касательно России, пару слов.
Ну, на самом деле, в России рабочие тоже протестуют, и в какой-то степени они активны. Просто режим выработал довольно эффективные механизмы, которые эти протесты нейтрализуют и сводят на нет. В принципе, ну, я думаю, что, конечно, рабочие, как социальная группа, которую можно посчитать, они будут сохраняться в России, как бы их возможность как-то заявить о себе и действительно добиться как бы такого настоящего уважения, а не пустой риторики, она, в общем, зависит от них самих, от того, насколько они смогут выработать какие-то новые способы протестовать и заявлять о себе, о своих реальных проблемах.
Спасибо большое. В гостях у нас были политолог Максим Кулаев и социолог Оксана Дучак. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Я
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
И снова о России. Владимир Путин лично отдавал приказ о штурме театра на Дубровке. Об этом он рассказал в фильме «Путин», снятом пресс-секретарем его предвыборного штаба Андреем Кондрашовым. По официальным данным, при штурме в 2002 году погибли 130 заложников, близкие погибших в Норд-Осте против новой версии Путина. В частности, правозащитник Дмитрий Миловидов утверждает, что слова российского президента – это вброс перед выборами. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Террористы ворвались в зрительный зал в начале второго акта мюзикла «Норд-Ост». Тогда в театре на Дубровке находилось около 800 человек. Все они оказались в заложниках. Боевики потребовали вывода российских войск из Чечни. На третий день после долгих переговоров российские власти приняли решение о начале штурма. По вентиляции в здание пустили некий газ, который должен был усыпить и заложников, и террористов. После чего в театр вошли бойцы спецподразделений.
У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого, нужно было просто делать укол, и все. В этих условиях трудно кого-то наказывать, люди сами шли на смерть.
Мне, господин Путин, мы обвиняем конкретно вас, а к мужикам, которые выполняли приказы и спасали заложников, у нас вопросов нет.
Среди заложников Норд-Оста было двое детей Дмитрия Миловидова. Он уже более 15 лет пытается добиться правды о проведении той спецоперации. В 2011-м Европейский суд по правам человека признал, гибель 125 заложников вызвал именно газ. А значит, Россия нарушила право на жизнь своих граждан. Российское следствие, как и сам Путин, это категорически отрицают.
У заложников до сих пор очень большие проблемы со здоровьем. Эта проблема не решается. На основании того, что господин Путин сказал, что газ был безвреден.
В новом фильме президент говорит, жертв могло быть еще больше. По словам Путина, штурм был необходим, так как на следующий день террористы планировали убить заложников.
В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать их, выбрасывая тела на улицу. Ну, с целью оказать такое воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить.
Дмитрий Миловидов это заявление называют вбросом и попыткой оправдать провалы правительства перед очередными выборами.
У нас есть материалы дела, есть перехваты телефонных переговоров, в которых террористы озвучивают свои планы на дальнейшие дни. В момент штурма пульты были отсоединены от взрывных устройств, батарейки находились в карманах. Выводы делайте сами.
Один из выводов ЕСПЧ – Россия до сих пор не провела эффективного расследования той спецоперации. Екатерина Бучнева, «Настоящее время».
Сейчас в нашей программе новости. Слово Егору Устинову.
Кабинет министров Украины намерен разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, которая была заложена в 2011 году. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала 112 Украина. По его словам, этот процесс достаточно сложный для Украины, однако премьер подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы, цитирую, «страна-агрессора платила высокую цену за агрессию в Украине». На территорию российских дипломатических представительств в Украине в день проведения в России президентских выборов граждане России допускаться не будут. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. По данным пресс-службы министерства, доступ в дип-учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. МВД призывает дипломатов и граждан России подчиниться законным требованиям Украины, не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины. 18 марта, напомню, в России пройдут президентские выборы. В Украине в этот день откроются 4 участка для голосования в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. В Мариупольском зоопарке впервые родился верблюжонок. Малыш уже весит почти 40 килограммов. Об этом сообщает ЮА Донбасс. По данным работников зоопарка, мать отказалась кормить первенца, поэтому сейчас он живет отдельно и питается из бутылочки. За день он выпивает до 2 литров коровьего молока и чувствует себя хорошо. Малыша назвали Ричардом. В апреле, когда Ричард подрастет, ему позволят гулять по зоопарку в сопровождении сотрудника. А потом для молодого верблюда построят отдельный вольер. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона завтра пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. В воскресенье – мокрый снег. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в субботу – от 0 до 4, днем – от 3 до 8 градусов тепла. В воскресенье – ночью – от 2 до 5, днем – от 1 до 3 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час, и всю эту неделю вы слушали радио «Донбасс Реалии». Всю эту неделю для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект. Все наши материалы можете найти на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», а также в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».